Артур Конан Дойль. Калека. Перевод Деандре. Читает Андрей Брежнев. Как-то летом, несколько месяцев спустя после моей свадьбы, я сидел у себя в кабинете и дремал над каким-то романом, докуривая последнюю трубку. Моя дневная работа была окончена. Жена уже ушла к себе в спальню, а внизу в передней прислуга запирала на ночь двери, очевидно, собираясь тоже отправиться на боковую. Я встал со своего места и только что стал выколачивать пепел из трубки, как вдруг в передней раздался отрывистый звонок. Я посмотрел на часы. Было 11:45. Никто из гостей не мог прийти в такой поздний час ночи. «Стало быть, какой-нибудь пациент», — подумал я. «Опять придется не спать всю ночь». Скорчив недовольную гримасу, я спустился вниз в переднюю и открыл двери. К моему удивлению, вместо пациента на крыльце стоял Шерлок Холмс. «Здравствуйте, Ватсон», — сказал он. «Надеюсь, ты простишь меня за такой поздний визит». «Заходи, пожалуйста, мой друг. У тебя такое изумленное лицо, да и неудивительно. Наверное, собирался уже ложиться спать. Ха. Вижу, ты не покидаешь холостяцких привычек и продолжаешь курить прежний табак. Тебя, как всегда, выдает пепел на сюртуке. Взглянув на тебя, Ватсон, сразу можно определить, что ты привык к форме. Никогда ты не сделаешься настоящим статским, пока не бросишь манеру носить, как в былое время, носовой платок за рукавом сюртука. Ты меня приютишь сегодня на ночь?» «С удовольствием». «Помнишь, ты говорил когда-то, что для одного у тебя всегда найдется место? На вешалке же, вижу, нет чужого платья». «Пожалуйста, я очень буду рад, если ты останешься у меня ночевать». «Спасибо. Очевидно, тебе пришлось иметь дело с английскими рабочими. Кроме вреда они ничего не приносят, не правда ли? Что у тебя, водопровод испортился?»
«Нет, газ», — ответил я удивленно.
«Вижу на линолеуме следы гвоздей их сапожищ. Хочешь закусить?» «Нет, спасибо. Я уже ужинал в Ватерло. А трубку, если позволишь, выкурю с удовольствием».
Я подал ему кисет с табаком, а он сел на кресло против меня и некоторое время курил, не произнося ни слова. Я отлично понимал, что только очень важное дело могло привести ко мне в такой поздний час ночи моего друга, и потому терпеливо ждал, пока он сам не начнет рассказывать, в чем дело.
«Я вижу, ты был сегодня сильно занят», — сказал он наконец, лукаво глядя на меня.
«Да, ты не ошибся», — ответил я. «Конечно, ты станешь смеяться надо мною, но, откровенно говоря, я не понимаю, откуда ты мог это узнать?»
Холмс усмехнулся. «Милый Ватсон, кажется, пора мне знать твои привычки. Когда у тебя мало пациентов, ты ходишь пешком. В противном же случае берешь извозчика. Твои сапоги чисты, и потому я вывел заключение, что ты нашел возможность ездить сегодня к больным на извозчике».
«Превосходно!» — воскликнул я.
«И между тем так просто. Это один из массы случаев, когда человек поражает собеседника своей наблюдательностью только потому, что этот последний упустил из виду или не обратил внимания на самую мелкую и пустяшную подробность, на которой-то и основан весь дедуктивный вывод первого. Для наглядности приведу тебе аналогичный пример. Все твои статьи нравятся читателю и поражают его своей фантазией и изобретательностью в области вымысла. Тебе же они кажутся самыми простыми и обыкновенными вещами только потому, что у тебя в руках находились источники, откуда ты черпал материалы для своей статьи, о существовании которых не знает читатель. В данное время я нахожусь в положении этих читателей, потому что держу в своих руках несколько нитей одного высшей степени странного происшествия, взволновавшего человеческий мозг. Мне недостает еще только одной или двух нитей, чтобы распутать эту странную историю, но ручаюсь тебе, Ватсон, я докопаюсь до нее». При этих словах глаза Холмса заблестели, и яркий румянец покрыл его бледные щеки. На минуту поднялась завеса и открыла его пылкую, глубокую натуру,
но только на одну минуту. Когда я взглянул на него еще раз, лицо моего друга приняло то обычное холодное выражение абсолютного покоя, за который так часто называли его автоматом, а не человеком. «Предстоящая задача обещает быть очень интересной», — продолжил он. «По-моему, она представляет даже исключительный интерес. В общих чертах я уже ознакомился с этим делом и даже успел сделать некоторые заключения. Ты окажешь мне большую услугу, если согласишься поехать вместе со мной».
«Ты знаешь, я ужасно люблю ездить с тобой.
Мне придется завтра ехать в Альдершот. Не будет ли это для тебя слишком далеко?»
«Надеюсь, Джексон не откажется съездить завтра вместо меня к моим пациентам».
«Отлично. В 11:10 мы должны выехать из Ватерло. А теперь, если ты не очень устал, я расскажу тебе вкратце, что случилось и что предстоит нам с тобой сделать».
«Я успел выспаться до твоего прихода, и теперь могу сидеть сколько тебе угодно».
«Быть может, ты читал уже в газетах про убийство полковника Королевской гвардии Барклея?»
«Нет, и не читал, и не слыхал».
«Ну, значит, в городе еще не узнали об этом. Убийство произошло только 2 дня тому назад. Вот подробности его. Роял Меллоус, где служил полковник Барклей, считается, как тебе известно, одним из лучших ирландских полков английской армии. Он отличился еще в Крыму и при Мутине, и с тех пор при каждом удобном случае старался поддержать свою славу. Еще в понедельник до вечера этим полком командовал Джеймс Барклей, храбрый ветеран, который поступил в него волонтером, отличился в битве при Мутине и с тех пор блестяще подвигался по службе, пока не сделался командиром того полка, в котором когда-то был простым рядовым. Полковник Барклей женился еще сержантом на мисс Нанси Девой, дочери знаменщика того же полка. Конечно, ее простое происхождение немного повредило ему и вызвало много толков среди офицеров этого полка. Но мистрис Барклей так сумела себя поставить, что вскоре полковые дамы полюбили ее не менее того, как любили офицеры ее мужа. Надо заметить, что она была необыкновенно красива. Даже теперь, несмотря на 30-летнюю супружескую жизнь, ее можно назвать изящной и красивой дамой. В семейной жизни полковник Барклей был, кажется, очень счастлив. Майор Морфи, к которому я обратился за справками, уверял меня, что никогда не слышал, чтобы эта супружеская пара когда-либо ссорилась. Хотя, в общем, было заметно, что полковник Барклей больше любил свою жену, чем она его. Он не мог без нее жить ни одного дня. Она же, хотя всегда была ему верна и предана, наружным образом не выказывала особенно сильной привязанности. Тем не менее, все окружающие считали их образцовую супружескую парой. Судя по их отношениям, никто не мог ожидать такого трагического финала их счастливой на вид супружеской жизни. У полковника Барклея всегда были некоторые странные черты характера. Вообще, это был очень радушный, гостеприимный и добродушный старый солдат. Но иногда бывали моменты, когда он обнаруживал способность крайней вспыльчивости, даже мстительности. Хотя последние дурные качества, казалось, никогда не отзывались на его жене. Затем майор Морфи и 5 офицеров этого полка обратили мое внимание на еще одну особенность его характера. Это на страшно угнетенное состояние духа, которое по временам овладевало полковником. Когда на него нападала такая меланхолия, он ходил мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал, и улыбка не появлялась на его открытом приятном лице. Кроме всего этого, он боялся одиночества, особенно в темноте. Это последняя странность взрослого человека, известного своей храбростью старого солдата, всегда служила предметом всяких толков и различных предположений.